Горец на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Дарья Завгородняя. Это программа «Иностранец». Мой соведущий Андриан Галкин. И с нами сегодня в гостях, у нас сегодня в гостях Джованни Савино. Гражданин Италии, который приехал сюда, живет в России уже 10 лет, друзья, и 2 года в Москве. И считает он, что 10 лет в Москве – это как 70 лет где-то в другом месте, признался он нам перед программой. Расскажите, пожалуйста, как вы решили приехать в Москву, заниматься русским языком, таким сложным для европейцев?
Ну, всем добрый вечер. Я приехал в Москву 3 года назад, но еще 10 лет назад переехал учиться в Санкт-Петербург. Почему? Ну, это было необходимо, потому что я по образованию, по профессии историк и занимаюсь, как ни странно, историей России и Восточной Европы. Так, в том моменте было логично знать язык, на котором были написаны источники. Так, я в том моменте, когда еще учился в университете, у меня был первый год магистра, да, больше 10 лет назад. И решил, ну, отправиться на летнюю школу в СПбГУ, в Санкт-Петербургском государственном университете. После этого продолжал учиться русский язык в Италии. И продолжая учиться в университете, приехал в 2006 году. И потом поступил в аспирантуру. То есть в программе, которая называется PhD в Европе. Это было... год 2000.
Это такая аспирантская программа, да?
Да, это аспирантская, но сейчас в России мы в России переходим в 2017 году на эту программу. И там было интересно, потому что я занимался обычно социальные и национальные вопросы в дореволюционные и в революционные годы. И так у меня был магистр по... Ну, у меня был диплом по истории Первой русской революции 1905 года. Потом у меня был магистр по украинскому вопросу в контексте Российской империи. И в 2008 году, я никогда не могу забыть, я подготовлюсь, потому что там у нас есть вступительный экзамен к аспирантуре.
И минимум еще потом.
Ну, там они, там работают чуть-чуть по-другому, но об этом я попозже расскажу. А там было забавно, потому что мы решили с моей научницей писать о русском национализме. Так. И у меня проект, ну, там надо представить проект до 25 августа. А 8 августа вы все знаете, что случилось в Осетию. И так, ну, скажем, что интерес к России был и с другими кандидатами, которые хотели выступать, задержали за 20 минут. Я там поговорил что-то как час, потому что спросили, что, так, как, а вы говорите по-русски, бла-бла-бла. И так получилось, что я выступал в аспирантуру. Почему это важно? Потому что благодаря аспирантуре и стипендии у нас есть, например, 8 мест на аспирантуре.
8 мест в аспирантуре.
Первые 4 получают стипендию. Ага. Это стипендия, которая это в размере 1000 евро в то время было месяц.
Хорошая стипендия.
Это была нормальная стипендия, да. Итак, я жил в Хельсинки, потому что работал в славянской библиотеке в городе Хельсинки и в Петербурге. До 2011 году, когда потом было время защитить свою диссертацию, переехал обратно. С некоторыми надеждами, что все-таки мог бы остаться исследователем в Италии. Но в Италии уже был кризис. Кризис еще до сих пор есть.
Экономический кризис.
Да, началось уже 7 лет назад.
А у нас росли начали расти цены на нефть. В России все только начиналось. Пришел Путин. И, в общем, благополучная картина в России рисовалась. И перспектива, соответственно.
Ну да, но скажем, что это, ну, в 2005 году это было так, да. Но в Италии это начало стать хуже в 2008. Но у меня было... Я так не шутил, потому что у меня была стипендия, жил в России, так это...
Ну, на 1000 евро в России можно неплохо жировать.
Ну да. например.
Тем более в Санкт-Петербурге, наверное, вот, как, где цены куда ниже,
в то время,
чем в Москве.
В то время рубль, ну, евро были еще 38-39, ну, было нормально, очень хорошо.
Так, и вот вы в какой-то момент, значит, да, вот вы же стали жить в России.
Угу.
И что вас сразу удивило? Там, не знаю, приятно, неприятно, понравилось, не понравилось? Ну, различия в менталитете?
У меня какие-то острые ощущения вначале не было. Это интересный феномен. Ну, возьмите, что у меня, может быть, какие-то острые ощущения были потом, попозже или сейчас. Но, конечно, во-первых, для человека, родившегося в Италии, есть некоторые нюансы. Погода, еда, ну, кроме того, я в то время жил в общежитии, так, ну, как сказать, это как попало.
Я вздохнула, вспомнила итальянскую еду и вздохнула.
Это как попало. И потом, конечно, в том, 10 лет назад это было совершенно другой мир, потому что 10 лет назад, ну, Facebook не было так развития, ВКонтакте еще даже не было, мне кажется, открылось в 2006 году. Skype даже, ну, так это, я помню, что позвонил дома с карточками, как сейчас до сих пор есть у мигрантов из Центральной Азии. Так, ну, надо сказать, что может быть таким образом я больше углубился внутри российского общества, потому что, ну, там не были какие-то либо так, либо
Facebook
не так.
У вас не было никаких выходов на своих, не было, вы почувствовали себя в изоляции. Вы почувствовали, что вот теперь придется сколько-то лет есть этот странный борщ, соленые огурцы, пить водку.
Ну, пить водку есть и борщ есть, это не проблема. Огурцы до сих пор не ем, так.
Не нравится.
Получается, у тебя было полное погружение в русскую культуру. Культуру, вот. И именно поэтому ты так хорошо говоришь по-русски.
Ну, скажем так, да. Это ключ, и кроме того, есть одно. Я думаю, что у нас есть разница с другими экспатами, с другими иностранцами, которые обычно англоязычными, например, да. Они пытаются всегда использовать английский. Я вижу с коллегами из Америки или из Англии, у которых есть иногда некоторые трудности. Потому что, понятно, ну, твой язык все в мире знают и так. А итальянский язык кто знает?
Друзья, итальянский язык – матерь языков европейских, я бы сказала. Ну, продолжим мы говорить с носителем итальянского языка через некоторое время, после небольшого перерыва.
Иностранец.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Мы возвращаемся в студию. С вами программа «Иностранец». Ее ведущая Дарья Завгородняя. Мой коллега Андриан Галкин, тоже ведущий. И в гостях у нас прекрасный итальянский ученый, историк, такой интересный гражданин Италии Джованни Савино. Он нам рассказывает про итальянский язык, всякие интересные вещи, про то, как он изучал русский. Ну, какие-то трудности были вот в изучении русского языка? Раз, вот эта кириллица странная.
Да, у меня есть некоторые забавные истории. Истории по поводу учения русского языка, которые связаны, когда я начал курс учения русского языка в Неаполе в 2004 году, я сходил на курсах, потому что в моем университете, ну, в Неаполе есть разные университеты, но в моем университете нет кафедры русского языка. А в другом университете, который есть кафедра русского языка, меня, ну, короче, не хотели принять в бюрократизм. А так я пошел на эти курсы, которые были, ну, хорошие люди, очень демократичные цены, но, во-первых, не были носители языка. Ну, были хорошие переводчики, очень, ну, такие. Но я думаю, что все равно надо в некий момент приступать к учению языку с носителем.
Которого родной русский,
потому,
да.
Что, потому что это всегда другой эффект. Думаю, что вначале, да, надо объяснить грамматику, логику, все. И это должен быть человек, который очень хорошо разбирается с грамматикой этого языка. Поэтому, когда в Москве иногда я вижу и слышу, что есть некоторые итальянские преподаватели, и они, во-первых, преподают на английском, и, во-вторых, ну...
Русский язык.
Да, ну итальянский язык.
А, итальянский.
Во-вторых, как бы они не очень, если мягко сказано, сильные в плане знания... Знания теоретики, и все. Ну, у меня есть некоторые сомнения, насколько это может быть успешно. Потому что, ну, надо знать. А так, ну, вернемся к курсам русского языка. И там были такие, еще были. В то время нам дали слушать кассеты, аудиокассеты. Еще во время, когда были MP3, все было, кассеты. А там получили, я помню этот диалог. Такой голос именно из советского кино, типа: «Алло, Светлана, вы получили мой телеграм?» И ты думаешь, ну черт, у нас уже смс-ки идут, как бы...
Телеграм,
окей. И потом еще, когда я учился в Санкт-Петербурге, там были некоторые проблемы, потому что распределили нас, например, с японцами, да? У них есть совершенно другие...
Ментальные особенности.
Ну, да. Языковые, ментальные, ну, конечно, но языковые...
Схема восприятия,
да,
другая у них.
Да.
Ага.
И потом, ну, были хорошие преподаватели, а я помню одну преподавательницу, которая была не очень хорошая, которая обычно ходила на спортивную форму на уроках.
Она в спортивном костюме на уроках?
Да.
В Адидасе такая.
Да, но это было, не знаю, если это было Адибас, как в то время еще было, но...
А, в Адибасе,
возможно,
да, это класс.
Ну, может быть, она была спортсменкой и как-то пыталась привлечь молодежь к занятию спортом.
Как сказать, я не сказал бы, смотря на ей, что-то она была спортсменка. Ну, ладно, по-разному бывает.
Но, тем не менее, она учила тебя русскому языку и учила, ну, насколько я понял, неплохо,
она
судя по тому,
она вела грамматику у нас, и поэтому у меня до сих пор есть некоторые ошибки, которые... Ну, ничего, это бывает. Но это было интересно тоже рассмотреть это, как учить. А потом я всегда был погружен в русскую культуру. В смысле, что мне, кроме истории, всегда интересовалась литература.
Адамов в спортивном костюме не очень разбирался в литературе и истории.
Это я не знаю, не стал спросить, но и потом, ну, там курсы были именно языковые, так было мало о чем-то. Но, например, я еще когда мне было, ну, думаю, 10 лет или что-то, я прочитал Тарас Бульбу.
Опа.
Я прочитал «Собачье сердце». И «Белые ночи». И особенно, ну, а мне особенно до сих пор это...
В 10
мне...
лет «Белые ночи» про повесть Достоевского.
Ну, 10 лет мне не было, ну, думаю, 14, наверное. Я думаю, что это одна из самых, прекрасных книг Достоевского.
Я «Данте» только в 17 прочла, так, молодец.
Ну,
так.
«Данте» дело в том, что у нас обязательно выходит в школьную программу, так. Ну, я что-то и до сих пор очень люблю. Это русские стихи. Ну, то есть Маяковский, Мандельштам, Есенин. Понятно, что в России всегда есть вечный спор. Тебе нравится Есенин или Маяковский, да? Это как...
А какой твой любимый стихотворение?
Ну, еще третий вариант — Мандельштам, да.
Ой. А у меня есть несколько. Ну, например, я очень люблю «Силентиум» Мандельштама.
«Силентиум», да. Да.
Но на латине это будет «Силентиум», потому что это «ти», это считается «ци». Ага. А еще есть... ну, я очень люблю Маяковского. Так, ну, мне даже трудно самому любимому, думаю. Это стихи, которые, ну, сейчас у меня происходят. И потом «Исповеду хулигана» Есенина, конечно. Ну, есть еще, ну, например, мне очень понравилось, ну, на итальянском языке опубликовали в Вначале нулевик, но это были уже перепечатаны из старых переводов. Там был сборник стихов, стихотворений Бориса Пастернака. Это называлось «Моя сестра, моя сестра жизнь».
«Сестра моя жизнь»,
«Сестра
да.
моя жизнь». И это, ну, тоже были очень хорошие. И потом в Италии есть такая привычка, которая, я считаю, очень правильно. Там обычно перечитывают стихи на оригинале и на переводе. И это очень хорошо, потому что можно тоже понять, как и... Ну, потом думаю, что переводить стихи – это очень сложно. У меня есть подруга, которая в Москве организует ежемесячные поэтические вечера об Италии. Она тоже итальянка. И она переводит иногда. И это очень сложно, потому что надо иметь вкус, надо иметь тоже какая-то способность к рифму. И это очень... Ну и надо сказать, что итальянские стихи я прочитал, а потом некоторые английские переводы, как сказать, мне кажется, что итальянские переводы были лучше, потому что переводчики были сами по себе, они занимались славистикой, были русистами, так.
Вот посмотрите, это интеллектуал, сразу перешел на литературу, я его хотела про борщ спрашивать, про то, как вот ему здесь, как вам здесь вообще, ну, там тяжело, наверное, было там...
Перейти с итальянской
какие-то моменты, вот именно какие-то трудности восприятия действительности, которые вас, как этнического итальянца, здесь, ну, с которыми вы здесь столкнулись. Там вот русские люди, например, они мрачные все, какие-то страшноватые немножко. К ним боишься обратиться за помощью на улице, например. А вот там...
Как сказать? Мне кажется, вот, это один феномен, который, ну, я об этом несколько раз и рассказывал в других и передачах, и интервью. У меня есть воспоминания, которые в начале, ну, например, когда я переехал, и все, ну, мне кажется, что всегда помогли, всегда мне были таким мрачным. Мне кажется, что такая мрачность появилась в последние два года в России.
В России не было мрачных таких.
Ну, как сказать, было, но не, мне кажется, что сейчас стало сильнее, или, может, сейчас обратил внимание на это, но я не знаю. Но у меня всегда были почти положительные опыты, всегда были. Что сложно? Ну, иногда есть какие-то вещи. Ну, например, идет дождь. Заходишь в офис или в университет, и у людей, у всех есть открытый зонт.
Все стоят, зонтики открыли, да. И сушат.
Ага. В Италии это плохой предмет.
Так нельзя делать.
Это, ну, это для суверенов Италии, для итальянского суверена это очень плохой предмет.
Открывать зонтик, да, в помещении.
Да. Ага. Это как бы, ну, до сих пор меня иногда устраивают какие-то вещи. Потом еще что. Для русских нормально пить горячий, ну, например, чай или кофе или капучино во время ужина или обеда. Для итальянца это весьма странно. Или что, до сих пор. Ну, я могу и обедать, и пить компот, да? Или какой-то сок. Но это странно для нас, потому что для нас это обычно либо вода, либо какие-то газированные напитки, либо алкоголь.
Интересно, ваш предмет – история русской революции, история русских революций.
Да, ну да, русское общество, я сказал.
История русского общества. Как русское общество менялось вот от там, периода, допустим, начала 20 века до... И вот каким... У вас же сложилось какое-то о нем представление, о русском обществе, да, его динамике. И вы приехали сюда в начале 2000-х, то есть через 100 лет после русской революции первой. И что вы здесь увидели? То есть, ну вот такой комплексный вопрос. Друзья, поговорим об этом через небольшой, после небольшого перерыва. Прервемся на пару минут и вернемся.
Иностранец. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами в студии Дарья Завгородняя. Со мной рядом сидит мой соведущий Андриан Галкин. В гостях у нас на программе иностранец Джованни Савино, итальянский историк и гражданин, который 10 лет прожил в России. Закончили мы на том, что он изучает русский. Я сказала, что он изучает русские революции, изучал историю. Он поправил меня, сказал историю русского общества. Я спросила Джованни, как изменилось русское общество за последние 100 лет. Вот, и мы хотим на эту тему поговорить.
Ну, вначале, чтобы уточнить, русское общество, это, тоже не... Я изучаю русскую национальную идентичность. Так. Национализм в российском пространстве, в постсоветском. Такой вопрос, это непростой вопрос. И, конечно, сейчас я буду очень попроще сказать. Но надо понять одно. До 17-го года в России жили 85% населения, это было крестьян.
Да.
И там неграмотность тоже была достаточно велика. И промышленность, конечно. Ну, обычно разные историки посчитают, что если это было бы как бы до 1913 года, в России была бы какая-то промышленность, еще против третьей промышленной революции стало все лучше. И так смогли бы избегать коллективизации, все так. Я всегда думаю, что это сложно рассказать, если было бы. Потому что если было бы, это много вариантов. И эти варианты не всегда должны быть очень плохие или очень хорошие. Мы не знаем просто.
Ну, разразилась же еще Первая мировая война в 2014 году. Мы не могли сохраниться на уровне 2013 года.
Проблема. В 2014 году началась Первая мировая война. А во Первой мировой войне что мы видим? Что мы видим? Что вначале были отступления русских войск в Галичину и на Западном фронте. И особенно на югом, то есть на направлении Османской империи
на юге.
И так далее. Но там начались проблемы даже с пистолетами, потому что не были такими винтовками и пистолетами. Даже не... И начались проблемы в плане национальных противоречий, потому что начали российские главнокомандующие думали, что каждый еврей был шпионом. И начали их отправить на глубину в России. Как сказать... Я не думаю, что это было бы все так очевидно. И когда пришла так власть советов или советская власть, об этом есть прекрасная статья, которая вышла недавно, в случае 7 ноября, об этом в ленте. И там было не очень очевидно, что закончилось бы очень хорошо, что в России наступала какая-то либеральная монархия, которая стала бы лучше. Кроме того, еще, если мы видим в истории государственных дум и Российской империи, можно сказать, что там были всегда противоречия между царем и государственной думой. Потому что царь не хотел ограничить, поскольку он считал себя самодержавцем, то есть кто держит сам властью. Это насколько менялось? Я думаю, что в России есть какая-то черная легенда, с которой я не очень согласен, которая считает, что в России это всегда были войны.
Что в России было много войн, да?
Много войн, какие-то всегда авторитаризм, диктатуры или так. Я не очень согласен, потому что в истории России, да, были княжества Киевской Руси, а была Новгородская республика.
Да. Которая по свободе фуру дала, могла бы дать любой европейской стране.
Вот, да. Были у казаков, были беловежцы, которые тоже, можно сказать, это так. Была Пугачева. Пугачевщина были разные. Были раскольники, ну, например, у староверов, у Поморья. Общество было организовано, ну, сказали бы, под лозунгом демократии.
То есть демократические вспышки у нас на нашей территории случались время от
времени. Были. Да. Я не думаю, что это можно рассказать. Это интересно, потому что такая интерпретация была тоже в истории Германии. Германия, это на немецком называется «Зондерweg», то есть особый путь. Это рассказывает, почему в Германии случился нацизм. И есть некоторые, которые говорят, что потому что всегда это было так. Когда у нас появились императоры, В тысячном году они уже были диктаторы. Мне кажется, это всегда проблема. Это называется в историографии презентизм. То есть показать прошлого с словами и с понятиями нынешнего. Это, думаю, ошибка, потому что в прошлом люди не считали себя ни русскими, ни немцами, ни итальянцами или что-то. Считали себя католиками, православными, протестантами или жителями того города и так далее. Так, ну, как сказать, я думаю, что то общество менялось, конечно. И в этой стране были какие-то достижения, которые были фантастические.
То есть такой идентичности, как русский, не было?
Ну, как сказать, если мы думаем, что в Киевской Руси люди себя признавали как русским или как украинцам, как, ну, кто-то думает тоже.
Да, да, ничего подобного.
Это не так, они считали себя православными.
Да.
Это другое.
Я вот тебя очень внимательно слушаю, у меня возникло к тебе два вопроса. Первый, считаешь ли ты как историк, как эксперт, и согласен ли ты с выражением о том, что для того, чтобы предсказывать будущее, надо знать прошлое, то есть историю?
Угу. Уже, ну, согласен на 100%, конечно.
И вот второй вопрос. Нам вот всем интересно, что европейские, итальянские эксперты и историки, зная российское прошлое, думают о тенденциях развития и о будущем России на их взгляд.
Если они думают про это.
Ну, как сказать, думают, не думают. Я думаю всегда так, что по поводу России, ну, в Европе еще начиная с просвещением, всегда были какие-то противоположные отзывы. Кто идеализировал Россию? Я даже не хочу говорить про Советском Союзе, потому что там, мне кажется, там были другие вещи, которые были важны. Ну, социализм, идеология, которая хотела освободить рабочего движения. Можно согласиться или нет с этими, но это не было только, ну, какой-то речь для русских. Это была речь для рабочих всего мира, да, пролетариев всех стран. Соединяйтесь. И кто просто думает как русофобом? И если мы читаем первую книгу, которую считается как источник русофобии в Европе, это «Россия в 1839 году» маркиза де Кустина.
Кустина, да.
Там нет каких-то просто критиков против государства, против власти, которые они могут и есть. И потом, ну, тоже сравнивать, что то было.
И слушайте, неужели так много народу на де Кустина опирается?
Я не думаю, что это опирается на де Кустина, но, как сказать, дух де Кустина жива.
Угу.
Как и тоже дух,
дело его живет.
Дух, кого думает, что, например, меня всегда... Раньше даже ответил на Фейсбуке об этом, да, что там есть люди, которые показывают картины и мемы с президентом Российской Федерации, который говорит, что мы в России не будем допустить строение мечети. И
он такого не говорил.
Не говорил, но кроме того, ну, мы все знают, что вот второе вероисповедание, вторая религия по численности в России – это ислам.
Да, да. Да.
И что-то недавно на проспекте Мира открылись, ну, мечеть, соборную мечеть. И что-то в этом городе, в Москве, есть Большая Татарская улица не случайно, потому что там были мечети еще в 16 веке. Но эти люди, которые идеализируют. Так, понимаете, если спросить, ну, если надо сказать, что есть много каш которая протваривается, протваривается и протваривается.
Ну и мусульманство очень много исламу достается как религия, потому что, в принципе, религия мирная. Но некоторые люди ее используют, просто потому что она рядом лежит у них в стране, они ее используют для того, чтобы ненавидеть других и именем Аллаха вершить отвратительные дела. Но на самом деле она же, ну, это монотеистическая религия, однобожие. Она очень похожа на
не стоит забывать, что мы все вышли из авраамических религий.
Ну да, конечно, да. И, собственно, принципиально это различие ислама и христианства в том, что христианство признает идею, вот глубинное отличие, признает идею единого Бога в трех ипостасях. А мусульманин скажет, нет, Бог так не может. А христианин ему говорит, нет, Бог все может. Хорошо, дорогие друзья, это программа «Иностранец». Мы продолжим после небольшого перерыва.
Иностранец.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородняя, программа «Иностранец». Со мной соведущий Андриан Галкин. В гостях у нас Джованни Савино, историк итальянский, который очень такие русофильские тенденции высказывает и демонстрирует. И нам это очень нравится, потому что Джованни живет уже 10 лет в России. Давайте немножко спустимся на грешную землю из наших исторических империев. Вы прожили большую часть времени, в Питере, потом вы переехали в Москву жить. Расскажите, пожалуйста, вы почувствовали разницу между Питером и Москвой? Сначала почувствовали разницу между Италией и Питером, потом у вас новый был культурный шок. Так.
Конечно, разница есть. И разница есть в том, что Москва имеет свой особый ритм, своя особенная динамика и свое особенное движение, которое нет в других городах России. И даже можно сказать, нет в других городах мира, потому что я был несколько раз в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже. И такой ритм, где тебе кажется, что ты как хомячок в колесу. И постоянно...
Белка в колесе несешься. Да, это Москва.
Да. И ты постоянно на бегу, и ничего не успеешь.
Джованни, а скажи нам, пожалуйста, вот про культурную жизнь России. Потому что у тебя и у оперного театра одна родина, Италия. Как тебе вообще наша опера? Как тебе наш балет? Что тебе нравится больше, чем в Италии? Что, может быть, меньше нравится? Расскажи нам.
Так, про балет я не говорю, потому что мне кажется, это скучно для меня лично. Про оперу, да, опера здесь замечательна. Есть много тоже оперных певцов, которые я лично знаю, молодых. И мне очень нравится сходить на оперу здесь.
Как тебе театры в целом?
Ну, отлично. Мне кажется, что именно в Москве есть какая-то очень хорошая театральная жизнь, сказал бы так. Потому что более чем 400 театров, много каких-то вещей интересных. И потом, иногда даже не знаешь, куда. Потому что так
глаза
много, да. И я всегда с удовольствием скажу.
Слушайте, вернемся все-таки к русскому мировоззрению, к русским людям. Есть такая симпатичная какая-то в россиянах национальная черта, которая роднит его, роднит россиянина с итальянцем? Или вот просто вам нравится что-то в людях в наших хорошее?
Мне кажется, что в конце концов у русских людей есть много положительных черты.
Ну, перечислите много.
Ну, мне что-то было интересно, когда я первые годы жил здесь, как было просто жить у друзей, или быть в гостях у даже незнакомого человека. Это есть традиция от паломничества и много чего, но это удивительно даже для итальянца. Еще иногда, как говорит один мой друг, тоже неаполитанец, который тоже живет здесь несколько лет уже, у русских всегда так, если ты найдешь, как с ними общаться, и они открываются, они прекрасные друзья. И это правда. Это правда. Есть, ценят дружбу. И это очень хорошо. И ценят поступки. Иногда, мне кажется, есть какая-то мифология поступок. Потому что есть какие-то ожидания. Иногда есть люди, которые напрашиваются. Но я это, думаю, более связано со современностью.
Напрашиваются на что? Я не очень...
На поступки, на красивые жесты.
На мордобой.
Да.
Скорее, не совсем на это.
Да, ну... Но есть...
То есть ты хочешь сказать, что русским приятно делать хорошие поступки?
Не
то есть
только.
Им нравится
и
быть
они,
хорошими
и
людьми.
И они сами делают поступки.
Они сами делают поступки, и они оценивают очень хорошо человека поступок. Хотя есть тоже некая риторика, что вот мне надо мужчина поступок, да? Или напрашиваться на поступки. Но это другое, я думаю, что это более связано со современностью, чем с какими-то национальными чертами. И потом еще... Ну, я думаю, что это самые важные качества. Потому что когда есть доброта и когда есть открытость у человека, это уже много чего. Это самое важное.
А скажи нам теперь, пожалуйста, про такие же качества, только у итальянцев. Чтобы мы знали, как общаться с итальянцами. Потому что ты только что сказал, для того, чтобы найти подход к русскому, надо знать некие качества. Расскажи нам, пожалуйста, про Италию.
Это тоже очень сложно, но итальянцы... Очень любят быть в... Они могут говорить о много чем-то, да? О политике, об экономике, об истории. Но одновременно они могут и говорить в то вечер или в том моменте о футболе, о женщинах или о мужчинах, конечно, зависит от пола, о кухне или так. Для итальянцев очень важна простота. Быть простыми. Я не очень люблю людей, которые себя показывают...
Что они такие выпендрежники,
да,
все знают,
да,
все знают.
Как раз это, я не знаю, почему здесь есть у некоторых итальяноговорящих и у некоторых итальянцев, тоже надо сказать, что ты больше выпендриваешься.
Чем
больше...
собой представляешь.
А в Италии это совершенно по-другому. У итальянцев совершенно... Ну, у нас есть давняя традиция, которая была уже у римлян. У римлян что-то случилось. Когда легионеры выбрали императора, первое, что они организовали, это были фешенини. А что это фешенини? Это были стихи, где обычно этому императору размещались на императору.
Они пошутили
на императора.
А, это была сатира такая на императора.
Да. Ага. Чтобы сказать, слушай, да, ты крутой, ты молодец, ты наш император, но не думай, что ты бог, ты великий,
но
так?
Вот у нас такое невозможно, а нашего императора так не получится.
Ну да, но это, я думаю, это очень хорошее качество как
то
раз.
То есть демократизирующее.
Да, самоирония, вот, что тоже есть у итальянцев, это очень хорошо. И тоже способ, как они, мы можем, даже когда есть какой-то трагичный момент, смеяться на этом. Иронизировать.
Ну, вот это классное качество, да.
Это, я думаю, это очень хорошо.
Пожалуй, мне тоже это нравится у итальянцев. Вот Джованни сформулировал. Все, вот у меня вопрос-то какой, все чешется на языке. Ага. Как вам в Москве, ну и в Питере, итальянские рестораны? Невероятная мода. У меня сейчас вот под домом выстроили итальянский ресторан. Он не итальянский, конечно, особенно после Италии. А вот, ну, наверняка вы в какие-то хорошие итальянские
здесь
рестораны.
Здесь есть многие хороших итальянских ресторанов, где есть повары, которые итальянцы сами. И там, надо сказать, что они очень хорошо справляются даже с недостатком продуктов, потому что все знаем по контрсанкционных.
Да, и... пармезан-то не дают больше.
Да, но они как бы справляются, и это очень хорошо. И как раз я процитировал. Это интересно, что в России сейчас в MasterChef Kids, в передаче, один из судей – это итальянец. Джузеппе Д'Анджело. Он шеф, он бренд-шеф.
А, это программа какая-то по телевизору, да?
Да. И он бренд-шеф этой известной школы кухни, это кулинарион. Он из Неаполя. Я у него брал интервью, потому что я пишу тоже для одного сайта Неаполя, России. Пишу как обозреватель про Россию. Это называется «Из России со злом». Ну, потому что я человек, который иногда не очень такой, как сказать, хороший, веселый. Ну, ладно. И так здесь есть много таких ресторанов. Как есть много, которые, ну, увы, говорят, что они итальянские рестораны, но ничего не имеют, в общем, с итальянскими ресторанами, с итальянской кухней. Но это, думаю, везде бывает. Ну, как, например, помню, что в Италии некоторое время китайцы открыли тайские рестораны или японские рестораны, потому что, ну, вот.
Ну, похоже, у русских поваров, я так понимаю, не очень получается быть хорошими итальянскими шефами.
Ну, я не думаю, что это совсем так, потому что есть тоже русские повара, которые очень хорошо готовят. Ну, это вопрос вкуса.
А ты был в русских ресторанах в Италии?
В русских ресторанах нет, был в украинских ресторанах в Италии.
А ты не был в русском ресторане в Италии, потому что не смог найти или потому что
потому
не
что
было
не
желания?
Потому что не смог найти, но хотя знаю, что сейчас есть один и в Риме, и другой в Милане, но не смог найти, да.
Ну, то есть, получается, для предпринимателей, которые нас сейчас слушают, открыта новая ниша в Италии.
Да, между прочим, да. А в итальянских чем кормили? В Италии борщом, наверное? Ой, не в итальянских, а в украинских,
пардон. Да, да, борщом, вареники.
А, ну, понятно, да. Это известная гастрономическая тоже столица, Киев. Друзья мои, передача наша подходит к концу. Интересный у нас разговор свелся про еду, к еде, в конце концов. Ну, все сводится к еде, базовый инстинкт – покушать. В гостях у нас был Джованни Савино, историк, гражданин Италии, гость из Дольче Наполи, да, правильно я поняла?
Правильно.
Вот, и вот, да, и мы, Андрей Ангалкин, Дарья Завгородняя, прощаемся с вами, спасибо.
Спасибо.
Иностранец. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.